Ребята, всем огромный привет! Я написала пост уже на канале, где мы можем оставлять вопросы и комментарии к сегодняшнему эфиру. Начну с того, что всех поздравлю с прекрасными днями солнечного такого наполнения энергиями солнцестояния. Это очень-очень важные дни для того, чтобы гармонизироваться, для того, чтобы ребалансироваться, для того, чтобы использовать время для наполнения и изменения каких-то своих нюансов, которые, возможно, давно откладывались в долгий ящик. Так что эта неделя, она прям очень хорошо способствует для внутреннего созерцания, для внутренней работы, не только созерцания, и главным образом для того, чтобы впустить в себя те потоки, которые будут для вас в помощь. Так, запись я включила. Что мы будем сегодня делать? Сегодня будет немножко такой хаотичный эфир в плане того, что кейсы все как бы очень разные, и от разных специалистов, соответственно, подходы разные. Естественно, несмотря на то, что там даже классические гомеопаты, работающие более-менее там в рамках какой-то единой методологии, все равно, естественно, ну, каждый человек, каждый специалист, сталкиваясь с конкретным пациентом, никогда заранее не знает, какой будет его схема, каким будет его протокол, потому что это невозможно знать заранее, все зависит от человека. Для тех, кто у нас недавно присоединился к каналу по гомеопатии, не устаю повторять, что в гомеопатии, к счастью, невозможна стандартизация рецептов, именно поэтому невозможно взять, и вот как я в свое время писала по натуропатии, очень большое количество протоколов, достаточно обобщенных, понятно, что они там нуждаются в какой-то персонализации, когда речь идет о конкретном человеке, но некая стандартная база там есть. В гомеопатии это невозможно, потому что гомеопатия не работает с диагнозами, гомеопатия работает с конкретными проявлениями в конкретном человеке в конкретный момент времени. А что конкретно это за диагноз и как он там назван какими-то другими специализациями, это уже, в общем, не так важно. И, опять же, возвращаясь к тому, что я говорила в начале, даже те гомеопаты, которые работают в единой методологии, например, классики, у них может быть очень разный подход, и один и тот же кейс они рассмотрели бы, возможно, там по-разному, и наверняка не было бы какого-то стопроцентного единства. Поэтому сегодня то, что я вам из разных источников расскажу, оно может казаться немножко такое, как бы, как сказать, неоднородное, но тем не менее. Помимо всего прочего, помимо кейсов, сегодня просто в общем еще немножко поговорим на тему работы с людьми, у которых онкодиагноз, в плане помощи им вот с использованием гомеопатии. Еще раз повторю то, что повторяла в предыдущих двух эфирах. С юридической, легальной точки зрения гомеопатии нельзя лечить онкологию, поэтому мы не говорим о том, что мы лечим онкологию гомеопатии, мы помогаем людям с такими проявлениями, с такими диагнозами справляться с ходом там, того, что развивается у них, как у них развивается состояние, просто дополнительными средствами. Таким образом, сегодня в мире вот есть некое вынужденное поле, в которое как бы помещены такие альтернативные практики, как гомеопатия. Поэтому мы обсуждаем здесь то, чем дополнительно, помимо основного лечение, если это можно так назвать, который там, какое бы оно ни было причем, который выбирает для себя человек, есть еще, помимо всего прочего, гомеопатия, которая может быть в помощь. Такой легальный дисклеймер. Сейчас, одну минутку. Секунду. Так, во-первых, хочу убедиться, что так, здесь у меня все есть, комментарии есть, значит, меня слышно. Катя, подскажите, пожалуйста, как формируется состояние в человеке, характерное для препарата? Поняла, с миазмами. А как сам процесс прихода в картину того или иного препарата происходит? Об этом мы говорили, ну, об этом, на самом деле, так или иначе, мы говорим почти на каждом эфире, но в самом начале, где-то в октябре-ноябре, когда канал только заработал, мы много говорили про то, что, в принципе, такое вхождение в эти костюмы и в картины, и мы говорили про жизненный поток, то, что китайцы называют чи, который течет в нашем энергополе, в нашем физическом теле. И когда он находится в балансе, он там, имеет определенную конфигурацию, определенную частоту, определенную мощность и так далее. Под воздействием наших реакций на какие-то события в нашей жизни или иногда под воздействием механических каких-то повреждений, которые наносятся нашей физической оболочке, эти удары, назовем их так, то, как мы их воспринимаем, и то, какие у нас предпосылки изначально есть из прошлого, в том числе в виде миазмы, поток начинает уходить в определенные искажения. Это как если вы представите себе на листочке бумажки есть некая точка А, и в этой точке А есть, из этой точки А есть прямая линия до точки Б. Это то, как вы продвигались бы, в каком состоянии, в случае, если бы ваш жизненный поток оставался неизменным. И вот в этой точке А что-то, как мячик об мячик, ударилась об условно вашу капсулу. И вот этот мячик, который был в точке А и должен был проследовать по прямой до точки Б, он отклоняется от своего курса и начинает постепенно, он продолжает идти по прямой траектории, но немножко отклонившись от своего изначального курса. Чем дальше этот маршрут прокладывается, тем шире становится отдаление от той точки Б, куда мы изначально шли. И вот эти вот ухождения в сторону, вот эти как бы искаженные траектории, они по факту там какое-то время могут не давать никаких проявлений видимых, но чем шире вот эта разница с изначальной траекторией, тем более явными становятся проявления этого искажения о том, что траектория ушла не совсем туда. Соответственно, гомеопатия помогает жизненному потоку вернуться в изначальную траекторию, скорректировав эти искажения. А, в общем-то, вот сами по себе эти искажения и набор проявлений состояния искажения есть та самая картина препарата, который мы подбираем для конкретного человека в моменте. Надеюсь, что это более-менее понятно. Так. Если я репертуризировала себе лейкоподиум, проявляется на физике и психике, но еще не принимала, а потом увидела еще у себя раковый миазм, тут чисто психика. С проработки какого миазма лучше начинать, раковый или лейкоподиум псора? Раковый миазм, как мы говорили в самом первом эфире про онко, включает в себя очень много всего и комбинацию из других миазмов. Если вы сейчас изначально занимались репертуризацией себе по каким-то проявлениям физики и психики, это означает, что у вас есть некие вещи, которые вас беспокоят, и вы хотите с ними как-то справиться. Это хорошо, что вы понимаете, что присутствует раковый миазм. Лейкоподиум, хоть и псора, но на самом деле он является дополняющим для онкологического миазма, потому что онкологический миазм включает в себя и псорические проявления. Поэтому занимайтесь в моменте той картиной, которая у вас вот на поверхности. Проработав какие-то вещи, которые вот непосредственно сейчас на вас смотрят, и вы занимались именно их репертуризацией, потом дайте некое время. Если вы правильно подобрали себе препарат, и будут происходить изменения в сторону улучшения и восстановления той самой изначальной траектории, потом дайте себе время и посмотрите, какие будут внутренние у вас ощущения на предмет, сейчас тот ли момент для вас идти в проработку миазма, да, там, ракового в данном случае. И тогда нужно будет смотреть глубже и подбирать препарат сообразно этому. Либо сейчас, например, для этого вообще не время. Но отказываться от того, к чему вы пришли, потому что были какие-то очевидные вещи вот на поверхности, в пользу того, чтобы начинать с более глубокого, я бы не стала. Это какая-то инверсия получается. Как пить ледум и боррелиоз, у меня 3 недели прошло с момента укуса. Анализ крови подтвердил боррелиоз. На самом деле ледум 3 недели спустя после укуса не факт, что нужно пить. Вам нужно, как и абсолютно в любом другом случае, там, анализ крови подтвердил боррелиоз, окей, у меня есть много вопросов всегда к этим анализам крови, потому что абсолютно там, 1% лаборатории реально может постановить это. Смотрите на ваши проявления, делайте репертуаризацию по проявлениям и смотрите, насколько ледум в данный момент вообще вам подходит. Потому что ледум в момент укуса, он все-таки как профилактическая история принимается. А если прошло уже много времени, смотрите, какие именно у вас за это время выработались реальные вещи, которые характеризуют вашу картину. Окей. Так, давайте все-таки вернемся к теме эфира. Значит, как я и обещала, сегодня мы посмотрим несколько кейсов, которые разбирали в своей практике достаточно именитые, известные гомеопаты, кейсы, связанные с онкологией, для того, чтобы просто... То есть на примере там нескольких кейсов, естественно, невозможно взять и сказать, вот есть там 4, там 5 типов подходов к тому, как работать с онкогомеопатией. Сори, такого не будет, потому что по факту подходов к работе с человеком в диагнозе онко, у гомеопатии будет ровно столько, сколько будет пациентов. У каждого все индивидуально. Но я на самом деле долго, вот последние пару месяцев, думала, а нужен ли вообще такой эфир с этой практикой, потому что все равно, сколько бы я вам кейсов не рассказала, это, ну, это интересно послушать, это, возможно, кого-то натолкнет на какие-то закономерности, да, те, кто особенно уже там погрузился в тему гомеопатии и уже естественным образом какие-то заключения может делать, но все равно это не даст вам как бы ключик или там пилюлю о том, что вот теперь я точно знаю, что мне надо делать. Точно вы не будете этого знать, но какие-то общие понимания вообще хода мысли я вот в итоге решила все-таки вам эту информацию дать. А дальше уже кто как это возьмет и куда с чем пойдет. И еще, если все-таки у меня получится, в конце эфира я сегодня хотела бы затронуть тему, которая хорошо освещена у Люка де Схепера в его книгах, на тему того, что гомеопатия, по сути, очень сильно похожа в каких-то своих базовых, фундаментальных вещах с традиционной китайской медициной. И как на самом деле вот многие вещи оттуда зеркалятся в концепциях гомеопатии, но одновременно как Ганеман, который однозначно был в курсе традиционной китайской медицины, при этом, например, был не очень в курсе каких-то модальностей, например, там той же акупунктуры, и поэтому в органоне есть места, где в самом начале он как раз-таки, например, отрицательно высказывается в плане акупунктуры, но при ближайшем рассмотрении уже более поздних практиков становится понятно, что Ганеман просто, вероятно, был вообще не в курсе того, как именно акупунктура работает, и за счет того, что в его этих ранних книгах вот этот там параграф присутствует, сегодня есть много гомеопатов, которые очень категорично запрещают совмещать там гомеопатию с акупунктурой, запрещают совмещать гомеопатию еще с чем-то там, а при ближайшем рассмотрении очевидно видно, что это просто вот, ну, есть как бы некая ошибка в восприятии, которая дала ход вот такому размышлению, которое впоследствии никак не корректировалось, до сих пор эти книги вот так вот печатаются и дают почву для такой категоричности у специалистов, хотя на самом деле есть рациональное объяснение, почему именно он высказывался в таком ключе, ввиду того, что это просто было неправильное вообще интерпретация того, что из себя представляет акупунктура и прочие похожие практики. Вернемся к онкологии. Значит, мы уже 2 эфира с вами обсуждаем там и тематику препарата карциносума, и тематику раковой миазмы, и тематику конкретных кейсов онко, которые там нуждаются в определенных препаратах. препаратах. И мы помним, что тот факт, что у человека есть диагноз онко, совершенно не означает, что ему железобетонно автоматически нужен тот самый карц, карциносаном в какой бы то ни было потенции. Совершенно не обязательно. Это очень важная вещь, которую стоит запомнить, потому что многие люди по незнанию напрямую ассоциируют карциноз как препарат, который автоматически всегда нужен при онкологии. Совершенно нет. Это во-первых. Во-вторых, вообще в целом размышление на тему, как можно там, дополнительно помочь человеку, который лечится от онкологии, начинается с того, чтобы понять, а какое вообще сейчас развитие у этого человека, какая стадия заболевания у него, потому что очень сильно разнится подход, если человек только-только узнал о своем диагнозе, и вот он как бы в начале всего этого большого пути, либо это человек, у которого уже достаточно поздняя стадия там, заболевания, например, там, и размеры, если есть какие-то опухоли, то размеры этих опухолей достаточно большие, возможно, есть метастатические как бы, какие-то уже процессы. От этого очень много зависит, потому что в гомеопатии, естественно, да, мы начинаем с момента natural sense, то есть с того момента, когда у человека что-то поменялось, и он с тех пор больше не был, как раньше, но и мы, естественно, оцениваем и физику, и психоэмоциональное состояние, но дело в том, что когда человек только получил диагноз, его психоэмоциональное состояние и наша попытка раскопать, откуда вообще, в принципе, растут ноги у этого состояния, у этих проявлений, когда мы там оцениваем его там, наличие какой-то тревожности, там, страха, еще чего-то. В этом случае мы пытаемся адресовать какие-то эмоции, которые были сначала, и потом появилось некое проявление на физике, как результат этих эмоций. Но если человек уже в достаточно такой как бы продвинутой стадии заболевания, то пытаясь репертуаризировать его психоэмоциональное состояние, типа там те же страхи, там тревожность и прочее, мы по факту репертуаризируем не то, что привело к заболеванию, а то, что является следствием этого заболевания, потому что это нормально, что человек после определенного периода попыток там, справиться со своей болезнью, которая, возможно, не очень удачная, начинает эмоционировать определенным образом. И в данном случае попытка репертуаризировать это как то, что является там, частью картины изначальной болезни, не совсем верно, потому что эти эмоции они пришли уже как бы после. После того, как человек столкнулся с конкретным диагнозом. Есть еще такой момент, как важность, мы об этом затронули, кстати, затронули эту тему на одном из предыдущих эфиров, когда кто-то в комментариях меня спросил, когда я говорила о том, что многие гомеопаты начинают с того, что дают достаточно высокую потенцию конституционного препарата сразу, вот после того, как к ним приходит человек с диагнозом онко. И кто-то в комментариях задал вопрос, ну а насколько вообще рационально и можно давать высокие потенции людям, у которых, например, очень сильно ослабленный жизненный поток, очень ослабленное состояние. И я как раз говорила о том, что речь идет о людях, которые только получили свой диагноз, и у которых еще не разрушенное состояние, у которых и силы жизненного потока присутствуют и так далее. И это вот второй момент, о котором говорят все более-менее такие заслужившие признание гомеопаты, что, естественно, второй момент, который нужно для себя понять, это состояние человека именно с точки зрения его энергии, с точки зрения чи, насколько он сильный, ослабленный, и потому что это будет влиять не столько на выбор самого препарата, хотя частично тоже, потому что некоторые препараты, например, дают сильные обострения, и их, возможно, стоит как бы избегать и брать какой-то симили просто для того, чтобы человек в ослабленном состоянии не проживал какие-то вот эти вспышки ухудшений, усугублений. Это во-первых. А во-вторых, потенции, потому что сильно высокие потенции, они дают очень сильный буст жизненному потоку, но если жизненный поток сам по себе не ослаблен, то он в ответ на этот буст начинает усиленно работать, и как бы вещи начинают двигаться очень интенсивно и быстро. Но если жизненный поток слишком слаб для такого пинка, то такой пинок может существенно навредить, и, в общем-то, как бы жизненный поток просто с этим может не справиться. То есть вот элементарно начиная с этих размышлений, в общем-то, уже можно себе какие-то, там, когда речь идет о конкретном кейсе, сужать то вообще, на что в целом, в случае с конкретным пациентом, будет иметь смысл смотреть. Очень важно еще понимать, что в зависимости от того, как развивается конкретная болезнь человека, потому что онкологические процессы могут быть очень разными. Какие-то очень медленные, и там опухоль, например, обнаруженная, она развивается очень медленно в течение многих лет, там не сильно при этом как-то даже сказывается на жизнедеятельности человека, ну вот там за ней наблюдают. То есть как бы такой медленный, тягучий процесс. Есть другие совершенно кейсы, в которых, наоборот, все развивается просто со скоростью вообще вирусного поражения, абсолютно такое вот пожарище, которое охватывает все там практически сразу. Соответственно, подбор препарата тоже будет учитывать, с какой интенсивностью и какой характер носит то или иное онкопроявление в человеке, потому что сами препараты тоже, как мы знаем, есть препараты, которые медленно распаковываются. И когда вы делаете репертуаризацию и понимаете, что вот у вас там есть выбор между, там, ну, у вас в итоге получилось там условно 2-3 позиции, и там две из них, они достаточно такие глубоко работающие, но медленно работающие, и как бы вот такие прям очень тягучие, а один препарат, который получился, он, наоборот, очень такой как бы вот взрывной. Если вы перед вами человек, у которого идет очень быстрое развитие как бы симптомов, очень быстрый рост новообразования и так далее, то, возможно, вам имеет смысл все-таки посмотреть больше в сторону третьего, который будет соответствовать интенсивности того, что с человеком происходит. Иначе просто может быть немножко мисмэч, опять же, по энергетике этих вещей. Так, значит, сейчас я вам расскажу кейс. Так, где у меня вы? Вы у меня вот. Так, сейчас я вам расскажу первый кейс. Немножко просто о разных подходах. Как бы вот то, что подходы действительно очень разные. Кстати, кто не в курсе, но у того же Джорджа Витулкаса есть на Ютубе, но, правда, это на английском, но вот я не знаю, возможно, это где-то есть и с переводом, не уверена. Но те, кто владеет английским, вообще в целом не пренебрегайте возможностями бесплатных каких-то вещей в интернете, а именно на том же Ютубе есть очень много роликов известных гомеопатов, где они рассказывают, ну, мало того, что где они рассказывают про препараты, и каждый рассказывает по-своему и интересно, но также они рассказывают про какие-то яркие кейсы из своей практики. Вот это тоже очень полезно всегда слушать, и у того же Витулкаса есть Ютуб-ролики, где он рассказывает про какие-то онкоистории, там у Санкарана есть, ну, в общем, те гомеопаты, которые вам там отзываются, или о которых вы читали, которых вы знаете, как, там, не знаю, методы которых вам отзываются, ищите их в сети, где они просто вот выкладывают бесплатные ролики того, как они рассуждают либо о разных препаратах, либо о кейсах. И вот в частности, об онкокейсах очень полезно это послушать. Значит, сейчас я вам расскажу кейс, который пришелся на практику известного достаточно гомеопата, натуропата-гомеопата, так скажем, Келлерстейн его зовут. Он рассказывает следующее про девушку по имени Лиза. Рассказывает он следующее. Лиза изначально, около там, 15 лет назад, пришла к нему в практику, совершенно на тот момент вообще не горела идеей гомеопатии, просто очень хотела получить, так как он изначально натуропатический доктор, хотела от него получить некий перечень, то есть список всяких БАДов, там, витаминов, причем большую часть из этих витаминов она сама уже себе там подобрала и назначила, потому что, в общем, вся эта тема ее очень занимала. Я в этом узнаю очень многих людей из тех, кто приходит за моими рекомендациями, потому что уже как бы понимая немножко, как работает биохимия и натуропатия, многие люди как бы уже заранее себя там затачивают под то, что вот нужно там X, Y, Z. В общем, вот с таким как бы отношением пришла она к нему. И изначально ее основной посыл был, ее основная проблема была в том, что ее очень мучила экзема, особенно на руках. Очень такие как бы злые, красные были проявления, была чешуйчатость, то есть как бы сходили постепенно верхние слои эпителия, и все это сопровождалось жутким зудом. Очень плохо на это сказывалось любое мытье, то есть любое там погружение в воду с какими-то веществами для мытья рук, там мыло и так далее. И по ночам это все становилось значительно хуже в постели. То есть, как бы, ну, вот такие условно-псорические вещи происходили. Очень достаточно четкие были симптомы изначально, то есть они там не варьировались никак, все было достаточно понятно. У нее были яркие в 11 часов утра, когда резко наступало такое чувство голода. Кстати, в одном из других кейсов, которые я для вас подобрала сегодня, тоже есть об этом упоминание. Я подумала, что как интересно, сквозным проходит эта информация. Возможно, она сегодня кому-то будет интересна. Но забегая вперед, просто вот этот конкретный симптом, конкретное проявление, когда у человека в районе 11 утра резко наступает чувство голода и сосания под ложечкой, такое, как будто вот как что-то проваливается в желудке и такая вот образуется пустота, это очень-очень яркий симптом указания на конкретный препарат, о котором мы сейчас поговорим. Значит, девушку тянуло на острое и на сладкое. В целом достаточно тепло она себя ощущала с точки зрения, так сказать, кровообращения, то есть не мерзлявая. Особенно тепло себя ощущала по ночам вот в постели, там под каким бы то ни было одеялами, и в целом предпочитала, чтобы в комнате было достаточно прохладно. Естественно, в данном случае при таких проявлениях, ну, здесь не описывается там все детальной репертуризации, но в данном случае по всем ее симптомам и по всем проявлениям ей подходил сульфур. В целом, психологическая тоже как бы такая характеристика этого пациента была такой, что ну, она изначально пришла уже с какими-то там мыслями, что вот там гомеопатия ну, так не очень, мне вот лучше там витамины БАДы, прием каких-то вот таких вот шариков сахара, образованных из сахара, вызывал большие сомнения, но в итоге она согласилась на прием одной дозы сульфура 30С. Через одна доза, то есть одна доза, это у нас три горошинки, сульфур, и при этом достаточно такой как бы физической потенции 30С. Через две недели она возвращается и говорит ему о том, что у нее примерно на 60% улучшение. И там еще один раз она приходит на следующий фоллоуап где-то через месяц с свидетельствами о том, что у нее полностью исчезли вот эти дискомфорты, связанные с экземой на руках. В этот момент врач-гомеопат ей сообщает, что вообще-то ему хотелось бы немножко разобраться с какими-то хроническими историями, которые у нее вспыхнули, особенно вот в момент там, обострения, то есть то, что касается какого-то жара по ночам и ее тяги такой вот бесконтрольной, которые мучили ее в плане там пищи и так далее. После того, как они обсудили какие-то моменты, там, в том числе с точки зрения натуропатии, она больше к нему не возвращалась ни с тематикой жара по ночам, ни с этими тягами в пище. То есть они там сделали какую-то корректировку, возможно, какой-то детокс. Здесь он об этом не упоминает. И дальше этот пациент, то есть это мы сейчас вспомним, он вначале говорит о том, что 15 лет назад. То есть есть некая целая история того, как он вот с этой девушкой общался. Вот тогда она изначально к нему с этим пришла, с этим он ей помог, все классно. Дальше 8 лет в семье этой девушки происходило много всякого разного. Естественно, из категории стресса. Естественно, потому что иначе бы об этом бы не шло здесь речи. Во-первых, с партнером, с мужем, во-вторых, с детьми, в-третьих, с родственниками. В общем, много всякого разного, что для нее было потрясением и что для нее периодическими такими как бы вот наплывами становилось теми самыми событиями, ударами, если можно так это сказать, хотя сами по себе эти события, мы об этом тоже уже говорили в эфирах предыдущих, сами по себе события, которые с нами происходят в жизни, не являются ударами, что бы это ни было. Это просто события. Ударами или нет, эти события становятся для нас сообразны нашей реакции на них. И все реагируют очень по-разному. Понятно, что есть некие универсальные там, я не знаю, события, на которые, ну, там абсолютное большинство людей будет реагировать стрессом. Речь идет там, когда там какая-то серьезная болезнь близких, или, не дай бог, там потеря близких, или там несчастная любовь, разрыв отношений, которые как бы болезненно. То есть вот такие, или там, я не знаю, резкая потеря там всего связанного со своим любимым делом. Ну, какие-то такие вещи, они... в общем-то, ожидаемые, естественно, у большинства людей, скорее всего, вызовут реакцию высокого стресса, потрясения, какой-то травмы, которая может стать тем самым триггером для запуска каких-то всяких нехороших процессов в теле. Но все равно, еще раз подчеркну, что, тем не менее, даже эти вещи невозможно и не нужно называть ударами судьбы или там каким-то, потому что это не что иное, как просто событие. Как мы, сообразно нашему уровню осознанности, с одной стороны, с другой стороны, как мы, сообразно нашим физическим и психологическим возможностям, выбираем реагировать на любые события, то и, собственно, определяет, как мы дальше болеем или не болеем, или сильно, или не очень. И в общем-то, об этом, если о чем-то и думать, в плане того, как я могу... там, подложить себе соломку на будущее в плане каких-то болячек, то нужно думать именно об этом. Понятно, что мы там беспокоимся и заботимся о своей физике, исключаем из своей жизни какие-то там нехорошие вещи, минимизируем их как минимум, там, стараемся там вести более здоровый образ жизни, это все понятно. Но на самом деле люди недостаточно уделяют внимания тому, чтобы просто работать со своим энергополем и со своей психикой для того, чтобы вот мы тренируем тело, да, там, когда мы ходим в зал или там бегаем или еще что-то, нам нужно заниматься больше тренировкой своего духа и своей психики, и своего бессознательного для того, чтобы все это вместе, что является нами, в общем-то, умело выстаивать определенные события нашей жизни без ухождения в деструктивные для нас реакции. Вот это на самом деле важно. Это мое лирическое отступление. Возвращаемся к кейсу. В общем, много было событий, которые доставили этой девушке много стресса за там следующие 8 лет после того начального кейса экземы, которая прошла. И ей ставят диагноз лимфома, которая очень быстро развелась и, в общем, распространялась по организму из абдомена. На тот момент, внимание, мы об этом говорили, по-моему, на предыдущем эфире, на тот момент уже, значит, врач-онколог, мы с вами говорили в прошлом эфире, кто не слышал, пересмотрите этот эфир, что очень часто момент обозначения диагноза, а еще круче, в кавычках, когда онколог не просто сообщает о болезни, а в неком таком, ну, как бы безапелляционно-драматичном ключе, но так еще и там ставятся какие-то прогнозы. То есть там: «Здравствуйте, у вас рак, вы не проживете дольше 6 месяцев». Вот, ну, я утрирую, но на самом деле вот приблизительно такой формат оповествования новостей пациенту сам по себе является мощным таким вот событием, которое прям вот сильно подпадает под категорию «стать ударом». Так что если у человека изначально в теле уже были процессы, которые привели его к этому диагнозу на основе какой-то травмы, то в этот момент ему наслаивается еще один класс травмы, когда ему говорится: а, вот в таком ключе, что у вас вот это вот неизлечимое ужасное заболевание, и б, у вас вот такой-то конкретно период времени остался прожить, что само по себе является очень мощным потрясением и установкой, которую сложно из себя выкорчивать. Ее из себя выкорчивать-то сложно даже в здоровом состоянии. То есть когда мы слышим о таком, что-то такое происходит в нашем поле, что немножечко содрогается. А если речь идет как бы о самом человеке, то, в общем, это становится там в 1000 раз сложнее. Об этом можно много говорить. Я не знаю, мне непонятно, почему до сих пор даже в той же аллопатической медицине, окей, вы свято верите в то, что вы лечите рак там эффективным образом, тем, чем вы его лечите, файн. Но почему в медицинских вузах вообще любой страны мира до сих пор нет как бы вот предметов, направленных на то, как правильно коммуницировать с пациентом и чего категорически нельзя делать в плане коммуникации ему его диагноза и тем более каких-то там прогнозов, мне это непонятно, потому что сегодня, мне кажется, уже даже ленивый из той же аллопатии не знает, что ладно, мы сейчас не разбираем там, не уходим в тематику там энергоструктур, просто согласно психосоматике сейчас даже лешему ясно, что определенно сказанные вещи, они там могут существенно изменить ход болезни человека. В общем, вот ей делается не просто диагноз, а прогноз того, что у нее в прямом смысле осталось там полгода. И эта девушка возвращается к этому натуропату, к этому гомеопату после того, как ее обрадовали вот такими прогнозами. Изначально, так как человек сам по себе, по своей психологической картине, она была всегда очень такая сильная, характерная. Вначале он рассказывает как раз о том, когда она к нему пришла с темой экземы, что у нее были достаточно категоричные взгляды там и на болезни, и на лечение, и на форматы, и на то, и на все. В общем, человек не из робкого десятка, и она, в отличие от многих других, не обратилась к нему в состоянии там страха смерти. То есть она была достаточно, она ее это мобилизовала. Это вот одна из возможных реакций. Опять же, в данном случае это не столько там прям вот какая-то заслуга ее какой-то там зашкаливающей осознанности. Просто есть такие психотипы, которые вот под давлением или под какими-то там теми самыми в кавычках ударами, они мобилизуются и в стрессе. Они есть такие люди, кстати, безотносительно болезней в карьерном плане. Вот они лучше показывают себя и лучше показывают результаты, когда они оказываются в условиях там каких-то ограничений, каких-то там сроков сумасшедших из серии, там завтра должно быть сделано все. Ну, вот как бы это был ее кейс. Так. Значит, он пишет о том, что он взял этот кейс, и в целом, по большому счету, от нее он мог на тот момент из описаний получить просто некие такие не очень глубокие, не очень детальные описания типа ее боли. И, собственно, как эта боль распространялась по организму, больше, по большому счету, ей нечего было ему рассказать в плане описания текущей своей картины. И, в общем, это его вело там, после репертуризации там, к нескольким препаратам, но таким, в общем, ни рыба, ни мясо, то есть немножечко таким как бы узким по своей работе, потому что все сводилось к каким-то таким вот там 2-3 пунктам болевых ощущений, не более. Но в целом он говорит, вот по мере того, как я ее слушал и наблюдал за ее языком жестов, за тем, как она вообще в эмоциональном плане говорит о своих состояниях, он говорит, я продолжал видеть сульфур. И я поднял свои записи, там вот эти там, 15-летней давности, когда она тогда пришла ко мне с тематикой экземы, и начал немножечко пытаться сопоставить, насколько вот картина сульфура, которая была на тот момент, сейчас уже совершенно в новом диагнозе, с новыми проявлениями вообще уместна. Он опять же спросил у нее, как у нее на данный момент с тематикой аппетита в районе 11 утра, а вот эти вот жар по ночам и ощущения внутренней печки, из-за которой хочется там и ноги высунуть из-под одеяла, и чтобы в комнате было прохладно, и тяга к всяким разным конкретным продуктам питания. И она ему ответила, что эти вещи, вот в момент, когда начались какие-то семейные там всякие проблемы, эти вещи вернулись, и они никуда не исчезают, они, так сказать, вот сопутствуют ей. То есть в данном случае, это мой комментарий я здесь сделаю, в этом кейсе нет никаких, вот на там поверхности, если смотреть и искать какие-то проявления сульфура в виде той самой там экземы, там псориаза, там еще чего-то, то есть чего-то, что связано с выбрасыванием, вот если вы помните эфир про сульфур, когда мы говорили про эту спираль вулканическую, да, которая движется снизу вверх и расшвыривает симптомы изнутри тела на поверхность, да, то есть как бы вот внутри зарождается вот это пламя, и оно расшвыривается на поверхность кожи теми симптомами, которые максимально присущи сульфуру в виде там экземы, там каких-то поражений, там акне, розацеа и прочее. Вот в данной ситуации у этой девушки на поверхности ничего не происходило. Но косвенные указания на то, что картина сульфура опять проявляется и, в общем-то, остается лидирующей, он смог установить. Он в этот раз ей дал препарат сульфур в разведении 200 и советовал принимать по одной дозе этого препарата в момент, когда накатывало состояние вот этих вот болевых таких волн, которые у нее внутри организма, внутри тела появлялись в определенном месте абдомена, и дальше как бы такая радиация шла по всему телу. Вот он ей прописал такую потенцию этого препарата, и схема приема была в момент, когда начинается вот эта такая болевая волна. И дальше просто смотреть, насколько ну, какие-то новые такие волны накатывают или нет, и следующую дозу принимать тоже только в момент, когда и если опять поднимается вот это вот болевое состояние. Через 6 недель она к нему вернулась. И сейчас одну секунду. Значит, репортовала следующее, что такая потенция и в такой схеме приема помогла ей сразу, незамедлительно, и то есть вот первая доза 200C в момент, когда ей стало больно, была принята, и больше эта волна боли к ней не возвращалась до приблизительно следующей недели. Здесь мне нужно сделать комментарий, что в кейсе, когда она ему пришла рассказать о том, что вот у нее такой диагноз, и теперь она мучается вот этими болями, боли у нее было несколько раз в день. То есть в первый же прием болевые вот эти вот ощущения ушли и не вернулись до где-то приблизительно там недели плюс. Больше вот в этот период после того, как она через неделю приняла еще раз 200C, боли вообще больше не возвращались, то есть препарат она больше не принимала. Более того, по ее словам, ощущение внутри ее абдомена как-то изменились. Она не могла подобрать точно слова, как именно, но вот все мы как-то так или иначе чувствуем свое тело, и по ее ощущениям она пыталась до него донести, что что-то изменилось, что что-то стало иначе. И после того, как у нее спустя, ну, то есть здесь речь идет, что у нас о нескольких неделях, да, то есть вот она к нему пришла, он там ее послушал, он ей прописал 200 С, вот в такой схеме, она приняла, потом через неделю, и потом ничего. То есть, ну, в общей сложности здесь, ну, допустим, здесь прошел месяц, да, это вот там некий максимум. Она сделала follow-up МРТ, и этот follow-up МРТ показал, что онкологии не проглядывается, не прослеживается, ее там нет. Естественно, онколог сказал, что нет, прием гомеопатии никакого отношения к этому не имеет. Это то, что в онкологии называется внезапная ремиссия, такая вот спонтанная. И все равно настоял на том, что у нее все равно очень плохие перспективы, и, в общем, шансы там дожить до Рождества очень маленькие. Здесь нужно отдельный памятник в кавычках поставить в этом кейсе этому онкологу. К сожалению, такое встречается очень часто. Мы говорили о том, что на момент, когда человек был с проблемой, его, так сказать, сильно подмочили и с коммуникацией диагноза, и постановкой вот этих вот каких-то временных рамок, тут человеку становится лучше. Окей, предположим, забудем мы про гомеопатию. Здесь действительно имело место просто вот там, я не знаю, чудесное, там, чудодейственное какое-то свойство, не знаю, там, святой воды, которая она там пошла и дотронулась в источнике, или просто вот само по себе все резко исчезло. Несмотря на это, врач продолжает цементировать в человеке состояние, что окей, как бы сейчас вроде бы ничего не обнаруживается, но жить ты все равно будешь недолго. Еще раз повторю, к сожалению, это случается очень часто. А на тот момент она перестала общаться, ну, обращаться к гомеопату, натуропату этому, потому что, ну, как бы уже не было никаких особо предпосылок для этого. И уже фактически еще через 8 лет, 8 лет прошло с того момента, как у нее был вот этот первоначальный онкологический диагноз с очень плохим прогнозом, там в 6 месяцев и так далее. То есть, как бы, в общем, не одно Рождество она прожила после этого. И она вернулась опять к этому гомеопату с тем, что на этот раз у нее обнаружилось злокачественное, очень быстро развивающееся образование на щитовидной железе. То есть другая локация, другой тип и характер симптомов, другая интенсивность развития, совершенно иное вообще состояние. Это новообразование на щитовидке, так как росло достаточно быстро, постепенно начало затруднять прием пищи, ей было сложно глотать. И был такой отдельный, как врач-гомеопат в данном случае назвал его, любопытный симптом, что очень-очень сильно хотелось, прям вот до невозможности, хотелось ледяной воды ночью. В данном случае он ей предписал фосфорус в потенции 10 М. Ну, то есть, как бы, достаточно высокая такая интенсивная, мощная потенция, особенно для такого препарата, как фосфорус. О нем мы говорили, у нас был эфир. А в этот раз, на первый взгляд, как бы, в общем, казалось, что все как-то менее чудодейственно работает. Сам вот этот вот эти приходы лютой жажды по ночам холодной воды, они ушли, но ничего не менялось с самой опухолью. С другой стороны, ничего не менялось в каком смысле, что она там не исчезла в данном случае по мановению волшебной палочки, но она перестала расти. И в итоге, там, ввиду собственных пожеланий, там, пожеланий семьи, пожеланий врачей и прочее, эта женщина прибегла к хирургии, и это образование было хирургическим образом удалено. Гомеопат в данном случае, как специалист, который не имеет права никак воздействовать на выбор терапии, он, собственно, и не воздействовал, он помог ей тем, чем мог, а именно предписаниями там арники до и после хирургии для того, чтобы справиться просто с какими-то дискомфортами болевыми непосредственно ввиду самой хирургической процедуры. И после того, как 2 недели прошло после операции, девушка совершенно в таком воспрявшем, бодром состоянии духа вернулась в офис этого гомеопата и натуропата и просто дала как бы ему обратную связь, сообщила ему все новости о том, что с одной стороны, там, после операции то, что ей стало известно, что сама по себе опухоль была огромная, то есть она там по факту весила около 600 грамм. С другой стороны, и вот это самое важное, к ней врачи с информацией вернулись следующей. Да, мы убрали у вас хирургическим путем опухоль, да, она огромная, но мы обнаружили, ну, на момент исследования того, что мы вас удалили, что опухоль была полностью в состоянии некроза. То есть это были абсолютно мертвые ткани, которые, они вот на момент, когда врач рассказывает, что врач-гомеопат рассказывает, что после приема фосфорус 10М исчезли некие симптомы там про жажду, и опухоль никуда не делась, но перестала расти. С этого момента до там, типа, прошло недели до самой операции, никто никак не имел возможности мониторить, что происходит внутри самой опухоли. Но по факту, после того, как ее удалили и исследовали, оказалось, что опухоль полностью мертва. То есть это был уже такой как бы кальцинат, некротическое состояние ткани. Ну и по большому счету, естественно, в таком случае и в такой локации, когда сложно глотать, когда это влияет на качество жизни, удаление кажется логическим заключением, особенно с учетом того, что в случае, когда удаляется нечто уже отмершее, это не является подавлением ничего, потому что по факту симптом вышел, просто осталось физическое послесловие этого процесса. Вот, ну и, соответственно, да, и помимо всего прочего, там, помимо этих прекрасных новостей, отличные новости были также, что практически не осталось никаких шрамов после операции и никаких отеков, никаких там гематом, ничего. В данном случае это реверанс в сторону той же арники. И в этом случае девушка опять, так сказать, исчезла с горизонта и с радара и больше уже никогда не возвращалась к этому врачу. И он решил написать этот кейс, так сказать, поделиться этим кейсом с коллегами и с миром уже спустя много лет, так как она больше никогда к нему не обращалась ни с чем, в качестве такого как бы эссе на тему вот зарисовка, как оно бывает и как могут последовательно вскрываться те или иные пласты, как люди в течение своей жизни, мы же в конце концов не в вакууме, не в капсуле живем, что-то происходит, мы как-то на это реагируем. Естественно, как он в завершении, в заключении этого кейса пишет, что если бы этот человек, например, регулярно там общался с ним как с гомеопатом, у него была бы возможность исследовать чуть больше, какие-то более глубинные вещи, то есть не в моменте исследовать картину, которая перед ним, а в том числе разобраться там с какими-то миазматическими предпосылками ее состояния, может быть, там помочь ей профилактически в этом ключе. Но как есть, и в данном случае самое главное, что он помог человеку в моменте, но здесь, что называется, можно дальше поставить такое вот многоточие, и, как любят говорить многие разные, после, не значит, вследствие, поэтому практически каждый кейс гомеопатии, когда-либо написанный, запротоколированный и так далее, можно при желании свести к тому, что после, не значит, вследствие. Но тем не менее, на размышление наталкивает о том, что если у человека есть определенный, и заметьте, здесь с самого начала было сказано, что человек не особо фанат гомеопатии, и тут как бы эффект плацебо не очень уместен в данном случае. Если у человека достаточно, так сказать, четко понятный психотип, который не уходит в глубокую жертву, а намерен, так сказать, двигаться дальше и что-то делать и себе помогать, это существенно, естественно, упрощает работу и гомеопата, и самой гомеопатии. Поэтому, конечно, там, с психотипами, которые начинают растекаться по древу, впадают в жертву, и, в общем, начинается процесс самодеструкции внутри, сложнее. Но, опять же, другие препараты гомеопатии работают именно с этим, и это тоже помогает. Но вот в данном случае произошло именно так. Так, на секунду схожу в комментарии. Вот, да, кстати, не договорила по поводу той самой, значит, о состоянии некроза опухоли. Если помните, в одном из эфиров, при том, я об этом много, на самом деле, уже говорила, где, и не только на канале гомеопатии, но в последних двух эфирах точно об этом я что-то говорила. По теме это обычно у меня идет всегда с раком легких, новообразования в легких, которые, в общем-то, у многих людей в течение жизни возникают. Совершенно не у всех диагностируется после этого чего бы то ни было. Просто потому, что многие люди не ходят по врачам, не делают себе там регулярные снимки, и уже патологоанатомы говорят о том, что вообще-то на момент смерти очень многих людей есть узелки в легких или есть даже конкретные опухоли в легких, какие-то в состоянии, так сказать, ну, живые в кавычках, какие-то как раз-таки в состоянии некроза, кальцинаты. Но вот история про образование опухоли в нашем теле, да, то, чего очень успешно, к сожалению, людям вменили вот страх, да, к этому, что если слово опухоль, то все начинает там трястись коленки, и все ужасно. На самом деле, в течение жизни очень многих людей это происходит, и потом естественным образом саморазрешается. И если человек в целом себя чувствует более-менее окей, там, занят своими повседневными делами, там, семейной жизнью, там, бизнесом, еще чем-то, и у него просто не возникает мысль пойти и там как-то супер сильно обследовать себя, он может прожить всю эту жизнь, даже не отдавая себе отчет в том, что вот он живет там с некой опухолью. Такое происходит нередко. Возвращаясь к теме образований, которые некротировали, вот в легких у многих, я говорила об этом раньше, возникают эти опухоли вследствие, например, психосоматики, которую мы знаем по той же ГНМ, страх смерти, человек там переживает какую-то аварию, там, где он выживает, или что-то видит, становится свидетелем чего-то, или в какой-то ситуации, где вот ему что-то угрожает, но он спокойно как бы из этого выходит и в результате переживает этот страх смерти, переживает в итоге процесс разрастания чего-то в своих легких, потом происходит разрешение конфликта, психологически что-то подталкивает человека на следующую стадию, когда он выходит из этого состояния конфликта, и ему уже нет смысла на физике множить эти ткани, да. Дальше организм ищет все возможные инструменты и выбирает в итоге максимально оптимальный, с учетом там всех своих вводных, инструмент, который поможет ему эту опухоль разложить. Потому что, ну, она объективно там не нужна, это некое дополнение к тому, что из себя представляет тело, которое нерационально. Здесь замечу, что если опухоль небольшая, если она превратилась вот в некий кальцинат и ничего ни на что не влияет, то есть не давит ни на какие органы, не пережимает никакие там сосудистые потоки, там вот как в данном случае с кейсом этой девушки, не мешает там по употреблению пищи. В общем, если эта опухоль находится в месте, где это никак не сказывается на нормальную жизнедеятельность, то исходя из правила, которое всегда центральное в нашем теле, а именно не делать ничего просто так, наше тело никогда не делает ничего просто так, потому что любое действие – это большая затрата энергии. Это аллокация каких-то ресурсов, там, чтобы что-то сделать в какой-то части нашего организма, телу нужно туда перенаправить определенные потоки, там, клеток, жидкостей, как-то изменить биохимию, на что-то, в общем, повлиять в более макросмысле. Там, то есть это целый огромный процесс, в который уходит очень много энергии. Так как наше тело всю нашу жизнь занимается исключительно тем, чтобы нас сохранить в живом и более-менее возможном здоровом состоянии, это единственная задача и цель нашего тела всю нашу жизнь. Вот каждую секунду, каждого дня клетки нашего тела и тела в целом заняты только этим. Как, блин, вот это прекрасное, прелестное создание, божественное, сохранить на физике в живом состоянии, пока оно себя не убило окончательно. Вот при том, что оно там с собой делает, да, там, при всех наших там каких-то оступках в том, как мы там себя чувствуем, чем мы себя нагружаем в плане еды, там, сколько мы пьем алкоголя, сколько мы курим сигарет, чем еще мы себя балуем, как мы реагируем на вещи, там, в общем, вот это вот все, тело занято именно этим, бесконечной любовью к нам, в плане того, что окей, вот он делает все вот это вот с собой, я должен все это принять с безусловной любовью и просто вот при этих вводных умудриться сохранить его живым. И желательно еще максимально возможным образом здоровым. Поэтому это всегда очень большие ресурсы. Соответственно, если в теле есть некая штука, которая где-то там выросла, потому что у нее была предпосылка там вырасти. Но она умерла, эта штука, и теперь это некий узелок там кальцината. Но это ни на что не сказывается. Тело никогда активно не будет этим заниматься. Ну, как бы есть, и пусть будет, и ладно. Потому что заниматься там тем, чтобы перенаправлять туда, например, создавать какую-то почву для микроорганизмов, например, туберкулезные, да, как бы инфекции, которая может расщеплять подобные в тех же легких. В каких-то ситуациях это будет оправдано, в каких-то ситуациях это будет просто лишняя трата той самой энергии и потенциала, и этого происходить не будет. Поэтому иногда так, иногда нет, иногда именно целесообразно что-то все-таки убрать, потому что это по тем или иным там совокупностям причин хуже, если оно будет, чем не будет. В таком случае организм находит для себя помощников в виде тех же самых микроорганизмов, бактериальных, грибковых, которые занимаются дезинтеграцией подобных образований, и все это в итоге заканчивается каким-то кейсом там острой пневмонии, там того же туберкулеза, высоченной температурой, вспышкой вот этой инфекционного вот этого состояния, которое, опять же, большинство людей начинает воспринимать как некое зло, начинает там подавлять, с этим что-то делать, бороться, а по факту это был процесс, необходимый для того, чтобы что-то лишнее убрать и вывести из тела. Здесь еще очень важно понимать, что когда тело начинает избавляться от отмершей ткани, вот эти продукты распада, которые попадают в кровь, если это, например, очень большая опухоль, или если разложение подобной ткани идет слишком интенсивно, здесь есть большой риск сепсиса, потому что это может просто быть слишком сильная нагрузка на тело в плане вывода этих токсинов. То есть это может настолько системно отравить организм, что могут быть серьезные проблемы. Поэтому какие-либо активные стимуляции того, чтобы вот тело начало расправляться с разложением бывшей опухоли, нужно всегда делать осторожно, потому что есть гомеопатические препараты, например, которые будут стимулировать вот, например, как бы какие-то, да, там сифилитические процессы разложения, но нужно просто сопоставлять это с тем, все-таки какой размер этого, какое состояние пациента, слаб, сильный, как бы он там в добром здравии, как психологически, и понимать, что если органы детокса, там печень, почки, фильтрационные наши, да, механизмы, если они тоже немножко в подбитом состоянии, то активный детокс будет очень чреват, потому что можно не справиться. Поэтому тут такое как бы двоякая история, насколько реально нужно стимулировать вот разложение таких уже некрозных как бы образований, либо просто предоставить организму самостоятельно решить, что он с ним будет делать. Так, если у мамы был рак 15 лет назад, вырезали щитовидку, она относится легко к своим болячкам, как бы забывает о них, лучше не прорабатывать этот вопрос спустя годы. На биохимии твой протокол она проходила. А, собственно, ну, то есть болеет она, то есть, точнее, болела она. Зачем вы в данном случае, ну, я сейчас, это метафора, как бы не конкретно, вы, я в целом говорю, вот в таких ситуациях, когда, например, у нас там старшее наше поколение проходит через что-то, потом, естественно, мы о них беспокоимся, не становимся ли мы в данном случае тем самым врачом-онкологом, который упорно, значит, продавливает человеку какое-то утверждение об их здоровье, нагоняет на них состояние стресса и страха по поводу своих перспектив и возвращает их в постоянный стресс о том, что ему нельзя расслабиться и жить свою жизнь прекрасно, а нужно обязательно стрессовать и идти там, я не знаю, каждую неделю делать какие-то анализы. Я сейчас не говорю, что нужно все бросить и вообще полностью на все закрыть глаза и не обследоваться и так далее. Я сейчас говорю просто про психологическую составляющую того, как мы, часто сами того не замечая, становимся триггерами для наших родных в плане того, что мы их мучаем постоянными, то есть перекладывая на них свои страхи за них, мы им, в общем-то, оказываем достаточно сильную медвежью услугу. Если мама в данном случае чувствует себя хорошо, у нее внутренне нет никаких интуитивных страхов, даже вот скрытых, то есть если там сильно там поцарапать, так сказать, поверхность, не обнаружится, что на самом деле она там внутри сгорает от ужаса каких-то перспектив. Если она действительно живет полной жизнью, не желает как бы возвращаться вот в эти все истории, оставьте ее в покое. Можно поговорить рационально и договориться с ней о том, что окей, там, ну давай, там, может быть, там раз в год там, какие-то анализы сдавать, какие-то обследования проходить, раз в два года, в конце концов, просто с точки зрения рационального мониторинга чего-то. Но дальше этого не идти и чаще этого не обрушиваться на нее с вот этими всякими историями, которые просто человека могут в какой-то момент, вот 30 раз вы ей это скажете, она пропустит это не ушей, а на 31-й это совпадет с каким-то состоянием ее или там событием параллельным, и это станет триггером для каких-то новых процессов. Не нужно этого делать. Так. Ну вот, да, в ГНМ описывается процесс, когда опухоль разлагается в микроизм бактерии, если правильно помню. Да. Так, что если на карте больше ничего не происходит? Как будто задело эмоциональное состояние показательно, и все, больше ничего. Как будто сейчас все так, как и было. Препарат не подошел или надо большую потенцию? Что почти 3 недели после однократного приема 1М. Девушка, вот это очень сейчас с ульфром откликнулась, может, у меня что-то есть, я просто не знаю. Ребят, на самом деле, вот ну, у нас есть там в чате несколько таких кейсов, которые там часто обсуждаемы и так далее. Значит, что я хочу сказать вот по этой конкретной теме, ситуации. Не нужно, я понимаю, что здесь у нас там такое как бы очень позитивное, легкое общение и так далее, но все-таки не нужно относиться к тому, что мы здесь делаем, вот настолько, как сказать, играючи. Потенция 1М в любом препарате – это очень-очень мощный инструмент. Мне не очень отзывается, когда просто вот наобум, наугад люди начинают подобное себе применять. Я не спорю никогда с интуицией людей. Если они интуитивно чувствуют, что им вот это прям оно точно надо, то ради бога. Но, как и раньше, я продолжаю повторять, всегда делайте репертуаризацию детальнейшую. И приходите к тому, что этот препарат в этой потенции вам нужен точно, железобетонно, на основе вашего конкретного кейса, а не какого-то эфира или кейса другого человека. После того, как вы принимаете 1М, 1М, опять же, в зависимости от препарата и в зависимости от состояния конкретного человека, будет раскрываться по-разному, быстро или медленнее. Но что точно делать нельзя, это раз в неделю менять потенцию, когда речь идет о таких потенциях. Если вы приняли 1М, живите с этим, дайте организму как-то что-то с этим сделать. Если ничего не происходит, то через 3-4 недели вы можете задуматься заново о том, с чего, так сказать, начать, с какого нуля, но опять же вам понадобится репертуаризация. Если идет опять уже мысль о том, что надо бы там повысить потенцию, нужно понять для себя следующее. Что изменилось с приемом 1М? Если ничего не изменилось, то, возможно, это вообще ненужный вам сейчас препарат. Эффект этого 1М все равно для вас был на глубинном уровне, вы его сейчас не увидите. Но зачем идти в тот же препарат более высокой потенции, если изменений не было вообще? Если изменения якобы были, где-то там по касательной, что-то только эмоциональное, но физика не затронута вообще, неправильно сделана репертуаризация, возвращайтесь за парту, делайте сначала. И здесь я понимаю, как бы приколы приколами, но не приложить репертуарий, а все-таки поработать нормально над тем, чтобы разобраться со своим кейсом от и до. Жду ребенка с занятий, логопед вышла и мило предложила бесплатное обследование родинок груди на онко. Вот, да. Представляете? Вот это же ведь просто такие вот, к вопросу по касательной, фразы, которые люди бросают другим людям, не осознавая, насколько, ну, если с ними поговорить, я уверена, что все это осознают. Но вот в моменте, да, мы как будто забываем о том, что мы сами накрутили коллективно вот эту ужасающую пену всего, что связано со словом «рак» или «онко», что любое упоминание этого, причем векторно адресованное конкретному человеку, может стать колоссальным потрясением для него и триггером действительно каких-то вещей, даже если у него их не было, в этот момент они могут начаться. Это, конечно, все очень печально, насколько мы безответственно относимся вот к таким коммуникациям. Если есть кисты в груди, очень нервничаю перед каждым чекапом, понимаю, что chicken and egg, сложно себя держать в руках. Слышала, что самому себе сложно найти препарат, потому что сложно увидеть себя со стороны. Сам не увидишь то, что увидел гомеопат со стороны. С другой стороны, никто меня не знает, так как я сама себя. Вы действительно себя знаете лучше всех, и это абсолютно справедливо, но абсолютно железобетонно справедливо также и то, что для того, чтобы получить чистую картину ваших проявлений без фильтра вашего восприятия мира вокруг, действительно нужен человек со стороны. И не просто человек со стороны. Тут не вопрос, что кто-то другой будет знать вас лучше вас самих. Никто не будет вас знать лучше вас самих. Но гомеопаты, они не просто сторонние люди. Это люди, которые заточены раз за разом, кейс за кейсом, уметь воспринимать проявления другого человека отфильтрованные от внешнего шума. То есть гомеопат не будет воспринимать их через свою призму, по крайней мере, не должен, через свою личностную, да? А с другой стороны, он будет уметь увидеть и в языке тела, и в поведении, и, в принципе, в психотипе. Это еще до того, как человек начнет что-то там о себе рассказывать. Какие-то указания на какие-то вещи, которые человек сам о себе, возможно, никогда не подумает так. Потому что у нас есть активное эго. И мы далеко не всегда в моменте можем осознать, что мы, например, о себе так не думаем. Но мы о себе так не думаем не потому, что мы такие не есть, а потому что нам не хотелось бы так о себе думать. И что тогда? То есть вы считаете, что вы себя лучше всех знаете? Да. Но какой процент из этого знания – это то, как вы хотели бы о себе думать, или то, как вы предпочитаете о себе думать, нежели то, как на самом деле есть? Поэтому специалист, способный, абстрагировавшись от своих личных каких-то опытов этой жизни, просто посмотреть на вас как бы со стороны и какие-то безэмоциональные, не привязанные ни к чему эго вещи, выписать их, проанализировать, это очень ценно всегда. Так, теперь, что у нас по времени? По времени у нас прошел час, значит, у меня все-таки есть еще время на несколько кейсов. Да, кстати, вот очень важный момент. Второй кейс, который я хочу рассказать сегодня, начнется с того, что мы в наших эфирах постоянно говорим о том, что классика гомеопатии предписывает поиск того самого золотого руна, поиск того самого единственного верного в моменте препарата, с помощью которого жизненный поток направляется в нужную сторону для того, чтобы дальше реорганизировать. организовать внутри себя все процессы и вещи и вернуться на свою траекторию гармонии и баланса. Все это так, и что мы против супов, и что, ну, это не то, что мы против супов, мы просто осознаем, что исходя из принципов самой вообще вот истинной гомеопатии, супы по определению не могут работать грамотно. Это если говорить о каких-то параллельных назначениях или странных схемах там, приема там, 30 дней подряд какой-то достаточно там, да неважно какой потенции, но вот такого плана вещи, они как бы абсурдны. Что касается онкологии, здесь нужно понимать вот что. В случае с уже материализовавшимся диагнозом рака, у человека по факту есть активный раковый миазм. Это раз. Это означает, что в нем есть сочетание и псоры, и сикоза, и сифилитических каких-то вещей в том или ином проценте. И это значит, что у человека есть достаточно много пластов, причем пластов, скорее всего, с предыдущими подавлениями, то есть пластов, забитых куда-то там в норку. Но самое интересное, что пластов, которые, возможно, даже и не его изначально, то есть, например, пластов его предков. Мама, бабушка, там, папа, дедушка, у которых были определенные вещи, потом они подавлялись, все это в итоге выливается через этот миазм следующему поколению ему, и ему приходится с этим что-то делать и как-то это разгребать. Так вот, когда речь идет об онкокартинах, здесь нужно понимать, что человек как лук, ну, вообще любой человек имеет много пластов, но если уж говорить о таком прям вообще максимуме того, как это может выглядеть, то вот именно при онко это четко совершенно много пластов с большим количеством подавлений, часто даже не своих пластов, но вот они там есть. Что это означает? Это означает, что когда гомеопатия начинает работать с состоянием онко, в некий первый момент подбирается препарат, который в этот первый момент соответствует картине, тому, что нужно человеку в моменте, но картина впоследствии меняется. В принципе, это происходит во многих там, при многих болезнях, там, не хочется говорить слово диагнозах, но в состоянии онко это прям закономерность. То есть начали с одного, начали работать с препаратом, состояние изменилось, картина изменилась, через некоторое время нужен следующий препарат, работающий с этим всплывшим пластом. Опять же, проходит время, прорабатывается этот пласт. В зависимости от силы и глубины этого пласта, препарат будет выходить быстрее или медленнее. Что значит выходить? Это вот знаете, как при химических реакциях. Даже не знаю, какой пример привести. Ну, вот условно. Представьте себе, что есть некая формула, что нужно соединить там вещество А, вещество Б и вещество С. И вот вещество С в последний момент ты кидаешь там условно какой-то раствор, и вот там, в химической происходящей реакции это вещество, например, полностью выйдет, то есть полностью исчерпает свой потенциал, например, там, полностью испарится, или там, полностью растворится, или полностью превратится, там, трансформируется в другое какое-то вещество за какое-то там время. И это будет зависеть, например, от того, сколько двух других веществ в эту формулу добавлено, сколько его самого добавлено, там, ну, много разных факторов. Но вот есть некое время, за которое вот оно выходит. Это как, там, я не знаю, киньте сахар в холодную воду, мешайте, мешайте, и он будет долго растворяться. Киньте сахар в горячую воду, и он растворится очень быстро. С онкологией то же самое. В зависимости от состояния человека, от интенсивности, от такой глубины и мощности проявлений и симптомов, препарат выйдет раньше или будет работать дольше. То есть кидаешь этот препарат в состояние, в картину, и через день эта потенция уже все, она вышла. Это как, окей, еще один пример мне в голову приходит по части той же биохимии, известной нам всем, как с витамином С в коклюше. Почему нужны такие мегадозы? Потому что потребление витамина С при определенных состояниях идет такое колоссальное, что он выходит быстрее, чем вот он в целом обычно. Он и так, как бы, да, у нас не задерживающийся, не откладывающийся в теле витамин. Но вот для того, чтобы поддерживать необходимый его уровень, нужны его мегадозы и очень часто. То же самое с воспалительными процессами, когда мы даем, например, там при какой-то сильной инфекции, мы даем большие дозы витамина D3, там 10, 15, 20 тысяч единиц за раз, потому что он очень быстро расходуется в процессе вот этих вот состояний. Там цинк можно давать в 2-3 раза больше в состоянии острого воспаления, потому что он очень быстро расходуется биохимией тела на нужды, которые вот в моменте они становятся актуальными. С гомеопатией происходит то же самое. В случае с онкологией, особенно так как это системное потрясение и искажение всего тела, неважно, в какой локации находится опухоль, неважно, как она началась, как она развивается, там, что с ней происходит. Онкология – это не про конкретную точку в теле, в которой нужно что-то вырезать, что-то подавить, загасить, затравить, и после этого типа можно считать себя здоровым. Онкология – это системное искажение всего тела с затрагиванием глубоким психики, и поэтому работать нужно именно со всем вместе. Так вот, в зависимости от того, насколько быстро прогрессировала или прогрессирует эта опухоль, там, насколько она агрессивная, как она широко расползается там по всему телу, и что вообще за процессы идут, одна и та же потенция нужного препарата может там работать неделю, может работать месяц, а может сгореть за 2 дня. Поэтому картины в гомеопатии при онкологии могут меняться очень быстро. То есть вот человек там пришел, ему предписали некий препарат в потенции, он это начал принимать, и через неделю у него и картина поменялась, и уже как бы вот, ну, очевидно, что та потенция, тот препарат, который он принял, все, он работу закончил. Это особенности онкопроцесса. Это нужно иметь в виду, и даже при условии, что вы классик, нужно это понимать и понимать, что в таких ситуациях, с такими болезнями, уже через неделю нормально садиться, репертуаризировать заново и искать следующий препарат, подбирать его в нужной потенции, сообразно там интенсивности и так далее, тем проявлениям, которые вы видите, и, значит, смотреть дальше, как быстро выгорит этот препарат. Вот он выгорел, он проработал, проявляется третья картина. Вы заново садитесь за репертуаризацию. То есть вот эта последовательность картин, а значит последовательность препаратов в разных потенциях, сообразно тому, что вы видите перед собой, да, это нормально. В других кейсах это ненормально, потому что другие состояния организма все-таки они, ну, на несколько порядков по своей глубине, интенсивности, системности уступают тому, что есть процессы онко. Онко – это такой венец вообще потрясения на всех уровнях, во всех телах, да, как бы человека. И тут работа идет, ну, в прямом смысле, потому что в результате каких-то процессов тело может погибнуть. Мы выше говорили о том, что у тела всегда задача оставлять тебя живым максимально долго и максимально там возможным здоровым образом. Поэтому оно будет очень быстро впитывать и брать то, что ты ему даешь, для того, чтобы отметать и отхаркивать условно какие-то отжившие вещи, для того, чтобы от них освобождаться. Так вот, значит, кейс. Много у меня сегодня такой как бы вступленческой лирики, но я считаю, что она важна с учетом того, что есть очень много людей, кто нас слушает там недавно и, в общем, не особо еще погрузился во все эти философские размышления на тему, что есть гомеопатия. Думаю, что это не лишнее. Итак, кейс. Бизнесмен 55 лет. Ему ставится диагноз рак желудка. И ему делается рекомендация незамедлительно, хирургическим образом удалять эту образовавшуюся опухоль. Пациент в данном случае совершенно, в отличие от, например, предыдущего кейса, где девушка была максимально там в боевом состоянии настроена вообще там всех порвать и все порвать, и все, так сказать, сделать все, что нужно. В данном случае у мужчины было очень сильное сопротивление к этой операции, потому что врачи-онкологи в том числе не могли никак ему гарантировать, что не будет потом заново повторного возникновения этой опухоли. В общем, состояние было и психологически, и физиологически достаточно плачевное. Изначально у него начались такие как бы приступы коликов в районе желудка, потом это все перешло в зону левой груди, потом вся абдоминальная часть начала себя таким образом ощущать, и постепенно все это начало расползаться в нижней части, в паховую область, там, с правой стороны. И закончилось тем, что возникло ощущение такого пояса, который давил на, ну, фактически, вот район талии. И все это сопровождалось таким тошнотворным состоянием, тошнотой и изжогой. Такие приступы, если можно это назвать, вот болевые и ощущенческие, больше всего ощущались, опять, как ни странно, ну, так вот совпадает сегодня, что мы часто говорим про 11 утра, начинались в 11 утра, длились там до полудня, и потом повторно могли начаться где-то в районе, сейчас, секунду, 4-6 вечера. Сейчас, момент. Четырех-шести вечера. А в особенности, когда желудок был пустой, или после того, как он проглатывал что-то холодное, то есть, например, даже просто стакан холодной воды мог спровоцировать вот такие вот болевые приступы, приступы этой тошноты и изжоги. Постоянное ощущение такого, скажем, ну, болевые, как после удара, вот как будто есть один большой синяк в районе желудка. Часто болевые эти ощущения становились хуже просто элементарно от шагов, то есть вот каждый шаг отдавался вот такой вот болью, как если там находилась какая-то большая гематома. Хуже становилось от нагревания, и если он лежал на правой стороне на боку, тоже становилось хуже. В общем, для того, чтобы вот эти болевые свои ощущения в этой части тела убрать, он инстинктивным образом мог начинать изгибаться спиной назад. Это каким-то образом чисто физически ему облегчало состояние. Значит, что в данном случае изначально гомеопат, к которому он обратился в параллели, ему предписал? В первую очередь, и первый препарат, который ему был назначен, это челидониум. Челидониум, здесь по репертуаризации просто препарат, который очень-очень характерно имеет вот эту вот историю про боль, которая иррадиирует в теле под правой лопаткой. И, в общем-то, если есть вот такие острые, прям вот пульсирующие, пробивающие боли под правой лопаткой, то прям сразу можно идти в материю медика и читать про челидониум на предмет, насколько это подходит ко всей остальной картине человека. Помимо всего прочего, к челидониуму относятся такие рубрики, как стягивание в абдомене, как будто поясом, желудок, боль, при этом становится... Изменяется состояние, если приложить тепло. То есть рубрики, которые в данном случае подходили очень хорошо. И особенность, тематика времени у челидониума. Время, когда становится хуже, это как раз вот после 4 вечера, то есть с 4 до 10 вечера, как раз отлично совпадало с тем, что описывал пациент. Значит, этот препарат изначально был ему дан. То есть здесь в данном случае гомеопат работает не с опухолью, не с темой рака, а вот он работает с картиной болевой, которую человек с ним пришел и говорит, вот да, окей, у меня диагноз рак, но вот меня сейчас мучает вот это, вот с этими физиологическими проявлениями я сейчас никак не могу справиться, они мне не дают нормально жить. Ему предписывают вот этот препарат. Он принимает этот препарат во время, опять же, заметьте, как в предыдущем кейсе, в момент начала приступа, в данном случае препарат разводится в горячей воде и принимается чайной ложкой каждые 5 минут потихонечку, вот это разведение в воде, в момент, когда начинаются вот эти колики. После того, как человек при очередном, вот этот пациент при очередном наступлении такого приступа начал принимать челидониум в таком виде, 48 часов у него не происходило ничего из этих привычных для него болевых состояний, то есть препарат работал прекрасно. Но через 48 часов препарат вышел. То есть потенция и, в принципе, способность этого препарата работать вот с тем, что происходит у человека, была исчерпана. После того, как исчерпывается, как правило, то есть вот если препарат подобран верно, это действительно тот, который должен быть, и он исчерпывает себя, как правило, картина меняется. То есть не то, что вот препарат исчерпал себя, и вы возвращаетесь в статус-кво, и опять начинаются в данном его случае там те же самые приступы, те же самые колики. Нет. Принцип гомеопатии ведь не в том, что мы что-то там подавили, этого какое-то время не было, а потом раз, оно опять вернулось. Такое бывает, но это больше про то, что, скорее всего, либо потенция была выбрана неверно, либо сам препарат не соответствует действительности. Если препарат верный, потенция выбрана верно, то после того, как он проработает это, да, и полностью выйдет из этой всей схемы, выйдет из чата, так сказать, картина меняется. И дальше очень важно внимательно наблюдать за тем, как эта картина изменится, в какую сторону. Что произошло с этим человеком дальше? Он стал очень сильно беспокойным, ложился на короткое время там в кровать, потом он хотел сидеть на стуле, потом он хотел ходить, потом он хотел сидеть в шезлонге. В общем, появилась очень сильная такая как бы суетливость и неспособность остановиться, просто где-то замереть в некой позе. У него развилась жажда и стремление постоянно пить по чуть-чуть, небольшими глоточками жидкость, воду. Очень хотел внешнего какого-то прогрева, то есть чтобы что-то согревало снаружи. И ему это очень помогало в этот момент уже. Резко изменились предпочтения, вместо одной подушки теперь нужно было две, после чего он получил назначение следующего препарата, следующая картина, а именно арсеникум. Вот это все топтание, неспособность успокоиться, вот эта суетливость, такая как бы нервозность, неврозность и так далее. Особенно неврозность и нервозность, которая заставляет человека постоянно вылезать из постели, то есть вот он только лег, и через 5 минут уже не может, он выходит, он садится, он ходит, он опять ложится, опять встает, вот это вот все. По этим рубрикам человеку был назначен арсеникум, потому что на тот момент в картине ничего другого не происходило, то есть вот это то, что было видно. Он получил это в потенции 200C, и в течение 6 дней у него этот препарат работал в том плане, что эти его проявления, они притупились или вовсе прекратились, и препарат вышел через 6 дней. То есть 6 дней он находился в комфортном состоянии, после чего препарат отработал и появилось следующее состояние дискомфорта. В данном случае теперь ему была нужна одна очень тонкая подушка. У него появились очень ярко выраженные боли, которые приходили и уходили очень быстро, причем они были такие достаточные, особенно в 3 часа дня и в полночь. С этой картиной он, значит, опять отрапортовал гомеопату, ему была назначена белладонна. То есть вы понимаете, да, насколько быстро тут порядок, там от 48 часов до 6 дней, это очень быстро. Вот то, что мы обычно обсуждаем в плане лечения гомеопатического, речь идет там о 4-5 там, недель, да, когда мы оставляем препарат работать. Здесь, с учетом системного сбоя вообще везде, очень быстро, очень сильная как бы заряженность вообще всего в энергетическом теле и в физическом теле. И картины прорабатываются просто молниеносно. Значит, после белладонны наступило облегчение приблизительно на неделю. Через неделю белладонна выходит из чата, она проработала эту историю, которая поднялась, поднимается следующая история. Следующая история. Чувствую себя перегруженным даже после того, как кушает буквально немножко еды. Очень сильное газообразование, очень сильные такие как бы бурления там в желудке, в кишечнике после того, как ест. Все это происходит ранним вечером и в последнюю часть, ну, как бы вот непосредственно перед сном, часть дня перед сном. Здесь, опять же, в потенции 200 С ему назначается ликоподиум. Опять же, здесь идет репертуаризация по физическим проявлениям, по физической картине. Потенция 200 дается с точки зрения более глубокой и такой как бы более сильного удара на жизненный поток, нежели при 30 С. Но опять же, это вот в данном случае просто кейс конкретного гомеопата, так как он прескрибировал. Значается ликоподиум. Ликоподиум работает 8 дней, полностью убирая вот эту вот следующую вот эту картину, которая поднялась. И поднимается следующий пласт истории, который заключался в жжении в самом желудке, достаточно солоноватый такой привкус во рту и очень-очень дурно пахнущее испускание газа из кишечника, которое как бы имело такой очень резкий характерный запах. Больше ничего не беспокоило, но эти вещи как бы вот они прям стали преследовать. И в данном случае достаточно сложно на этом этапе гомеопату, как он пишет, было определить, что конкретно нужно сделать. Но по рубрикам в плане, вот опять же, упоминание соли, как бы соли, поднимающейся из желудка в виде отрыгивания, есть такая рубрика у Кента. В итоге гомеопат выбирает карбоанималис. Карбоанималис мы будем разбирать, и карбовегеталис, и карбоанималис. Мы будем эти две вещи, два препарата еще разбирать в лекции по теории препаратов. Но в целом там карбоанималис много для чего хорош. Но вот, к слову, в онкологических кейсах карбоанималис фигурирует часто. Часто используется в картинах, которые так или иначе связаны с онко, и все, что касается вот этого вот угля жгучего такого внутри, когда вот тлеет уголь, и он вот такой вот как бы бесконечно обжигающий, был назначен карбоанималис. Этот препарат сработал мгновенно, в том плане, что тут же прекратились эти проявления, и человек находился в состоянии комфорта от следующей 21 день. Очень быстро, да, то есть здесь как бы должна быть постоянная связь между гомеопатом и пациентом, очень быстро меняющиеся картины, очень быстро меняющиеся проявления этих картин, очень быстрая репертуаризация и ну, максимально верная подборка этих препаратов дают вот такую вот возможность пройти условно несколько уровней игры достаточно быстро и успешно. Каждый из этих пластов – это большой успех. Успех, что они поднимаются, успех, что с ними прорабатывается, успех, что они выходят из того самого чата. И идем дальше. Так, значит, следующее, после того, как карбоанималис проработала и 21 день человек находился в состоянии комфорта, поднимается следующая картина. Опять возникает жажда холодной воды, но не ледяной воды, как раньше, а воды прохладной, уровня температуры приблизительно комнатной. А при этом, как только эта условно охлажденная вода достигает желудка, тут же появляется состояние тошнотности, как правило, сопровождаемое тем, что идет газообразование и может подниматься в качестве изжоги, вместе с изжогой частично желудочной, такие как бы всплески желудочного сока, и частично может сопровождаться легкой диареей. Здесь быстренько назначается фосфорус, для которого вот эти физиологические вещи очень характерны. И в том числе, потому что здесь тоже шло упоминание соли, в потенции 200 С, и фосфорус в 200 С с этой картиной работал 7 дней. 7 дней, то есть как бы вот постепенно происходило улучшение, после чего состояние стабилизировалось. Фосфорус сам по себе не очень, так
сказать, быстро действующий препарат, он достаточно долго и глубоко прорабатывает картину обычно. Поэтому тут нужно учитывать специфику каждого назначаемого препарата на то, что вы ожидаете от него, как быстро он может сработать и как долго следует выжидать паузу, прежде чем можно констатировать, что все, как бы это отработано полностью. Так, дальше, что он пишет дальше? Картина после этого опять поменялась, и, значит, он обратно вернулся после фосфороса к карбоанималис. Такое тоже иногда происходит. И после того, как в течение 5 дней опять стабилизировалась картина, он идет дальше в прескрипцию брата этого препарата карбо-ВЭДЖ на основе того, что появилось опять сильное газообразование в абдоминальной части, и особенно началась жгучая диарея, которая вот ощущается как обжигание кишечника изнутри при опорожнении. Опять же, в потенции 200 С. 20 дней человек находился в состоянии комфорта без подобных симптомов после того, как за первые несколько дней они ушли на карбо-ВЭДЖ. Затем, после 20 дней, происходит очень важное изменение. Внимание, рекуррентная тема у нас сегодня. С одной стороны, не очень заметное, но такое как бы чувство проваливания в глубине желудка, похожее на голод приблизительно в 11 утра. Мы уже сегодня об этом много говорили. Естественно, здесь прямым текстом гомеопат ему назначает сульфур. Самое интересное, что если посмотреть на историю этого пациента раннюю, то в молодости, в своем, так сказать, юношестве, у этого человека был гноящийся тонзиллит. И этот тонзиллит тогда был пролечен, в кавычках, очень сильными фармпрепаратами и вычищен такими как бы антибактериальными средствами механическим образом. Также у него были ряд хирургических вмешательств, которые там по мужской части ему ампутировали определенные сосуды, которые потом у него образовали, вследствие этого у него была достаточно сильная гематома в течение 4 дней. И вот с тех пор, с того хирургического вмешательства, у него выработался тик, когда он хочет сглотнуть, например, там слюну, но до конца как бы не может. У него также был кровящий геморрой, у него было выпадение кишечника на момент опорожнения кишечника, и все это как бы замазывалось, заколачивалось всякими локальными там фармпрепаратами, которые должны были с этим справиться. То есть огромный-огромный перечень, хроника того, как у человека шли процедуры подавления. Ну, в общем-то, после того, как все эти процедуры подавления у него происходили в молодости, в текущем периоде, когда у него вот уже онкологический диагноз материализовался, метастазы этого рака, которые начали распространяться, являются ничем иным, как желанием, точнее не желанием, а проявлением процессов, бастующих против вот этих предыдущих подавлений. То есть как бы вот во всех этих местах где-то вспыхивает, это прорыв того, что до этого сильно подавлялось. После того, как человек находился на препарате сульфур, изменившаяся картина, так, сейчас, секунду, найду, где я читала. Да, значит, дается сульфур, и этот сульфур работал с ним несколько недель. За эти несколько недель состояние улучшилось. В целом у него, ну, мы уже говорили, что тема там болевых ощущений в абдомене, они пропали еще там вот на предыдущих картинах, с которыми работал гомеопат. В итоге с сульфуром, с прескрипцией сульфура, в целом общее состояние улучшилось, никаких болевых ощущений, никаких странностей с кишечником, никаких повышенных газообразований, диареи, жгучестей, забросов в глотку, там, выбросов там, через изжогу, ничего из этого больше. Это вот несколько недель этот процесс стабилизации занял, и опухоль в желудке исчезла. Сон стал нормальным, человек стал высыпаться в результате этого сна, достаточно хорошо себя начал чувствовать, но с определенной слабостью. И вдруг уже вот в этом состоянии, казалось бы, человек стабилизировался, чувствует себя неплохо. В этом моменте произошел очередной всплеск, очередной выброс новой картины, которая стояла в очереди и ждала своего момента. Невралгия. Невралгия в прошлом у этого пациента была и подавлялась инъекциями морфина. В данном случае природа отомстила за подобное подавление, потому что когда у нас идет онкопроцессы, и все, что связано с онкопроцессами в теле, это по факту природа бастует и говорит: все, достаточно. Ты меня изнасиловал настолько, что теперь я буду тебе выбрасывать все то, что ты пытался забить в эти дальние углы, пока ты с этим что-нибудь не сделаешь и не решишь, потому что порог толерантности перейден, больше я терпеть это не могу, не из состояния, там, так сказать, зла, а из того, что просто дальше невозможно, нет потенциала энергетического, чтобы это все, знаете, как вот держать миллион веревочек в двух ручках и балансировать, вот, значит, при этом там на каком-то где-то там канате под куполом цирка и умудряться не упасть. Все, больше невозможно, давай разбирайся со всем. Соответственно, когда гомеопатия вот так картина за картиной прорабатывает все эти выбрасываемые телом пласты, прилежно, добросовестно, терпеливо гомеопат подбирает вот все, что нужно в моменте, работая с телом, отзываясь на него и говоря: окей, мы тебя видим, мы тебя слышим, сейчас нужно вот это, прорабатываем вот это, теперь нужно то-то, прорабатываем вот то-то. И вроде бы человек уже восстановился, и опухоли уже даже нет, но не все еще вышло, и у человека, значит, выбрасывается вот этот очередной пласт в виде невралгии, со словами: нет, извините, вы вот тут вот еще забыли, вот здесь вот в этом уголке немножечко подмести. В итоге, значит, вот это появление невралгии в той самой изначальной локации, где изначально у человека начали его мучить боли, ему назначается следующий препарат, а это в данном случае цинк, который очень часто используется, когда репертуаризация показывает истории про там прострацию нервную, когда подергивание ног. В принципе, все, что связано с металлами, препаратов из группы металлы, это очень часто имеет отношение к нервной системе. В данном случае по репертуаризации получился именно цинк. 6 месяцев после приема цинка никаких нареканий, никаких невралгий, никаких болевых ощущений, никаких странностей в кишечнике. Значит, единственное, что оставалось в теле, что можно было отнести к категории дискомфорт и типа что-то не то, это небольшое проявление геморроя, который периодически почесывался, вызывал зуд, но не кровил. И в данном случае назначилась одна единственная доза сульфура, опять же, потому что при всем том, что как бы речь идет там о раковом миазме, о чем угодно, в данном случае псорическая история, сульфур с псорой работает прекрасно. И, собственно, после этого эти два маленьких узелочка геморроидальных были разрешены. Человек, который на данный момент, ему уже намного больше лет, чем на момент этого кейса, 55, на момент публикации как бы этого кейса прошло энное количество лет с того его состояния, человек здоров, никаких возвращений онкопроцессов у него не наблюдалось, никаких других дополнительных дискомфортов он не рапортовал, поддерживал связь с гомеопатом регулярно. Человек прошел свой путь, путь чего? Мы когда говорили с вами о раковом миазме в одном из предыдущих эфиров, мы о чем говорили? О том, что и Уатсон в своей книжке об этом пишет, что когда человек приходит в состояние ракового, скажем так, активации ракового миазма и вообще онкопроцесса в себе, это финальный и такой как бы монументальный зов, просто внутренний колокол человека, который сам себе говорит: «Посмотри в себя». Перестань убегать от себя, признай какие-то вещи в себе, которые нуждаются в проработке. Будь то на физике, если ты плохо относился к своему здоровью в течение жизни, а плохо это в том числе включает все вот эти вырезания, залечивания, подавления, прикрытия, замазывания и прочее. Если ты плохо относился к себе в плане психологическом, энергетическом, не любовь к себе, не пренебрежение своим нуждам, там, нежелание, невозможность, неспособность смотреть в сторону того, для чего ты здесь, вообще свои цели и так далее. Вот онкопроцессы – это финальный колокол всей твоей сути, которая обращается к тебе через твое тело и говорит: настало время принять решение, будешь ты что-то с этим делать или нет. Если нет, ты выходишь из игры, потому что ты свой потенциал не реализуешь здесь. Если да, то вот на примере этого кейса, сложный кейс, да, но редко, когда онкокейсы бывают какими-то суперпростыми. Именно потому, что когда онко, это значит луковица, это значит много-много-много уровней, которые подгорели уже, и все, и они вот встали в эту очередь и торжественно ждут, когда в этой очереди будет прорабатываться абсолютно каждый из тех, кто в эту очередь встал, прорабатываться должным образом, даваться на это должное время, терпение и так далее. Тогда все это корректируется, возвращается на круги своя, и ты становишься, как я люблю говорить, на свою дощечку, в свою истину, и пилишь дальше. Вот этот кейс, на самом деле, он очень наглядный того, как все-таки, без того, чтобы дать какую-то единую универсальную схему работы с онкологией, но как в целом гомеопатия подходит к онкокейсам. Самое важное, что нужно для себя из этого извлечь, это то, что не происходит какой-то такой вот работы с раком. То есть, типа, вот мы работаем с раком. Работают с человеком и с его проявлениями в каждом конкретном моменте, с максимальным уважением относясь именно к тем проявлениям, которые сейчас разговаривают. И вот именно эта картина адресуется гомеопатическим препаратом. Потом, когда препарат этот выходит и наступает смена картины, идет переадресация, идет работа с новыми проявлениями, оставляя, естественно, в уме понимание, что да, мы имеем дело с онкопациентом, но работаем мы с человеком. Мы не с термином «рак» работаем, мы не с каким-то диагнозом работаем, мы работаем с человеком. Вот такая вот история. Сейчас я открою чат и посмотрю, что вообще у вас здесь происходит. Так. В этом году муж сильно кашлял, и вот так же быстро менялись симптомы. Вот. С гомеопатом раз 6-8 меняли препарат. Вот. Препарат отрабатывал, возникала картина следующего. Вот. Получается, у мужа тоже было что-то серьезное. Муж скептик, наверное, подумал, что ему не могут ничего подобрать, потом само прошло. Совершенно не обязательно, что было что-то серьезное, но ну, в плане чего вы имеете в виду? Онкологии? Я не знаю, что конкретно было или не было, но факт того, что препараты отрабатывают вот так быстро и сменяется картина, как минимум точно означает, что у него в истории, в его анамнезе было очень много подавлений, которые загоняли вещи вглубь, и в какой-то момент что-то триггернуло и как цепочкой потянуло за собой вот эту веревочку, вытаскивающую на поверхность все эти подавления. А была ли онкология или нет, сложно сказать, совершенно не является показателем. Как круто люди замечают малейшие внешние изменения в своих предпочтениях после препарата. Да, надо дать должное пациенту, другой мог бы отчаяться и пойти классическим путем. Да, большинство так и делают.
Получается, если при репертуаризации также быстро меняются физические проявления на все новые и некомфортные, то мы можем предположить, что человек на пороге онко или имеет его, но не диагностирован. Но это к вопросу выше. Это совершенно никак туда напрямую не идет. Это просто говорит о том, что есть сейчас некий триггер, который потянул за собой, вот уже, то есть создал некую невозможность дальше складировать в этих углах подавленные симптомы. Значит ли это, что уже идет какой-то онкопроцесс? Не обязательно. Но, наоборот, если есть онкопроцесс, то он будет за собой точно тянуть вот такую веревочку. Поэтому одно с другим связано, но первое со вторым не всегда. Помню, 16 лет назад была похожая ситуация, но там смена препаратов была от бессилия гомеопата и моей неопытности. Ну, это да, это тоже часто бывает, когда... То есть сам факт, что гомеопат часто меняет назначение, не означает, извините за тавтологию, не означает автоматически, что он вот, блин, прорабатывает грамотно быстро меняющуюся картину. Чаще всего, к сожалению, потому что, как в любой профессии, хватает дурней, которые, извините за такой мой термин, но по-другому не назовешь, которые просто вот тут занимаются там чем-то, не знаю чем, но непонятно, исходя из чего. Поэтому частые назначения и смены этих назначений совершенно не тождественно тому, что вот он как бы гениально справляется, значит, с вскрываемыми пластами. Может так быть, но чаще всего нет. И поэтому, если вы видите, что кто-то часто меняет назначение, то тут, если это там к вам или к вашему родственнику, то тут надо повнимательнее присмотреться, собственно, на основании чего. Потому что чаще всего эти смены назначений не происходят на почве ничего. То есть, типа, ничего не происходит, давайте поменяем препарат. Согласитесь, это совсем иное, нежели то, что мы сейчас прослушали, где меняется картина, она меняется вполне конкретно, можно там описать, можно это пойти в репертуарий, найти как бы и обосновать, почему теперь этот следующий препарат применяется. А вот это вот типа, а давайте попробуем это, ой, ну что-то ничего не получается или ничего не меняется, а давайте попробуем вот то, это немножко о другом. А в игру симптомы гомеопатии нельзя ли заиграться, что прям одну за одним, что уже прям будешь чересчур себя копать, чтобы не стать ипохондриком? Ипохондрик – это не наличие симптомов, это отношение к себе. Если вы в психическом состоянии, где вы способны объективно оценивать то, что происходит с вашим телом, потому что у вас есть к этому потребность. Да? Многие люди живут с кучей всяких дискомфортов, но на самом деле просто даже не обращают особо на них внимания, потому что в суете дней, там, за делами, за семьей, за там, работой, за тем, за сем, просто как бы свыкаются с тем, что вот есть там 20 всяких пунктов, которые можно было бы выделить как дискомфорт, ладно. Тут это вопрос чисто психический. То есть если вы пришли к тому, что вы почему-то решили, что вы хотите как бы лечиться, то тогда, конечно, логично и нормально нырять в какие-то свои детали, пытаться их там понять, осознать, прописать и прочее. А просто так ради ничего ходить и выискивать у себя какие-то болячки, конечно, не имеет никакого смысла. Тут просто, это опять про осознанность. Что значит заиграться? Это как будто человек совершенно такой как бы бессознашка, который вот куда-то его там несет течением, и вот он бац и стал ипохондриком. Но это все зависит от внутреннего целеполагания, то есть что ты хочешь, зачем ты туда смотришь. А если туда смотришь, потому что ты чувствуешь, что ты, что-то с тобой не то, так сделай выбор в сторону того, что ты не загоняешься по этому поводу, а ты просто мониторишь какие-то свои состояния. То есть это все очень подконтрольно человеку на самом деле. Если больной уже прооперирован, то есть произошло подавление, целесообразно ли работать с проявлениями, симптомами, да, избежать потенциально последующего развития онкологии, или это уже бесполезно? Нет, конечно, это не бесполезно, как вот мы сегодня, вот сейчас в этом втором кейсе, мы прослушали ту работу, которую проделывал гомеопат с пациентом, прорабатывая предыдущие подавления, и как это в итоге вывело его на более как бы гармоничное, сбалансированное состояние здоровья. Соответственно, если хирургия была, и это тоже подавление, как мы знаем, прорабатывая и этот пласт подавления, в том числе, человеку будет благо. Это нормально. почему мы так к себе невнимательны порой, почему не хотим слышать себя. Ага. У меня сейчас ситуация как раз в том, что я читаю комментарии о том, что я абсолютно без уважения к своему телу постоянно жру. Сладости и всякую дрянь, забила на правильное питание, медитации, на йогу. Последние полгода печень просто кричит мне: остановись, и каждые пару месяцев я чем-то травлюсь, потом пару дней выпадают из жизни, потом продолжаю в том же духе. Вот сейчас третьи сутки без еды, в животе война, температура была высокая, желчь снова болит. Дала себе обещание сделать детокс, как всегда, потом в меня будто кто-то вселяется, я опять забиваю на все. Но вот здесь, кстати, этот комментарий ценный чем? И это не свой... Вот здесь вы вот как раз вновь несправедливы к себе, потому что вы, вот почему мы не хотим слышать себя. Слушайте, вы находитесь в искажении. Находясь в искажении, сложно требовать от себя максимальной сознательности. И, значит, а что это ты вдруг вот не занимаешься ЗОЖ, медитациями и йогой, если ты понимаешь, что это полезно? Ну, потому что вы находитесь в искажении. В искажении достаточно сложно делать выборы, как бы идущие, так сказать, из состояния гармонии и баланса. Это я все время, блин, надо пересмотреть его уже. Вот сколько, я не знаю, общаюсь с людьми по их кейсам, в том числе. Постоянно этот пример приходит Рассела Кроу в фильме «Beautiful Mind», где ему врач говорит: вас нужно положить в клинику, чтобы разобраться с вашей шизофренией, потому что у вас едет крыша, вам нужно лечение. А он математик великий, и он говорит: ну, слушайте, я всю жизнь решаю сложнейшие задачи. Я смогу решить эту задачу. Я разберусь с тем, что приводит мне вот к такому состоянию шизофреническому. А врач ему справедливо говорит: да, но вся проблема в том, что вы своим инструментом блестящим в виде мозга привыкли решать математические задачи. Окей. В данном случае проблема, которую нужно решить, лежит в самом том инструменте, которым вы хотите решить эту проблему, то есть в вашем мозге. И вот это из разряда, ну, довольно сложно. Есть у нас там, да, со всей историей медицины один-единственный кейс нашего хирурга, который, находясь на нашей полярной станции, впал в состояние острого аппендицита и сам на себе прооперировал его в сопровождении там метеорологов этой станции, находящихся в полуобморочном состоянии. Это был единственный кейс в истории, когда хирург смог прооперировать себя успешно, полностью проведя операцию от и до, оставаясь как бы в четком сознании и понимая, что именно он делает. Это очень сложно, вот как бы находясь в искажении, быть требовательным и эти требования. Поэтому вместо того, чтобы сокрушаться, как же мы к себе невнимательны, почему не хотим слышать себя, в смысле, вы в данном случае себя слышите, вы же пишете об этом, вы знаете, что конкретно с вами происходит. Другой вопрос, что картина психологическая, возможно, энергетическая ваша, слишком сильна и глубока, сильно подорвала вашу волю, что вам невозможно в данный момент по-другому. Вы не можете не есть это сладкое, но, по крайней мере, вам так кажется. То есть вы так это проживаете. На самом деле, конечно, возможно. Но для вас это прям сродни просто, ну, сдвинуть колоссальную гору, которую сдвинуть очень сложно. Именно здесь важен подбор препарата, который вернет вам, не столько отберет у вас там, я не знаю, боли или там температуру, или еще что-то, или там интоксикацию печени, а в первую очередь поможет вам чуть больше вернуть себе свою волю. Тогда в этом состоянии большей воли вы сможете, здесь речь не идет о том, чтобы там категорично резко отказаться там от всего сладкого, но даже если вы начнете делать хоть что-то там каждый день, это уже будет как бы, вы встанете на ту дорожку, которая траекторию вашего искажения будет изменять в сторону возвращения на место. Да, вот ситуация с вашей собачкой, ничего не происходит, и гомеопат просто меняет препарат. Ну, вот да. Хорошо, что не сразу все решила принять. Сейчас прям вся в растерянности. Что же и как опять? Все непонятно, определиться с препаратом не могу. Нормально даже симптомы сформулировать. Уже нервяк начинает с этим репертуарием. Почему я всегда и говорила, и в этом эфире тоже так прозвучало, что сложно делать репертуаризацию по себе. Мы все равно видим себя в искажении. Мы видим себя через собственное эго, через собственные страхи, через собственные убеждения и бессознательные программы. в истинном виде себя увидеть сложно. Поэтому всегда лучше, чтобы это делал кто-то со стороны. Кто-то лучше, чтобы это делал гомеопат. Но, кстати, вас здесь в этом чате немало, кто уже достаточно давно старается практиковать с репертуарием. Но объединитесь вы в, там, я не знаю, в пары из серии «Слушай, вот там я читаю твои комментарии, мне отзывается. Попробуй сделать репертуаризацию на меня». Делайте репертуаризацию друг на друга. Облегчите себе задачу. Потом меняйтесь этим с кем-то еще. Например, кто-то из чата на вас сделал репертуаризацию, скиньте эту репертуаризацию кому-то третьему и скажите, посмотри на то, что сделал вот этот человек, что ты думаешь, дополнишь чем-то, может быть, изменишь чем-то. Используйте ресурс этого чата себе во благо. Вы здесь же не просто так. И этот чат дает очень много, помимо там самих эфиров, в которых я что-то рассказываю. У вас здесь такой колоссальный вообще скоп. О, уже начали объединяться в пары. Вот. Ну так вот. Прям пишите. И причем не делайте это за кулисами где-то, да, там Шерочка с Машерочкой. Будьте справедливыми к себе и к коллегам по чату. Будьте честными. Выходите, вот как все эти симптомы выходят в очередь на проработку, какие бы там они неприглядные и нехорошие ни были. Выходите со своими кейсами открыто сюда. Пишите открыто, обсуждайте открыто. Это будет вам на пользу. Вы получите фидбэк от других людей. От меня, кстати, в том числе, потому что я захожу в этот чат, и я не всегда могу на все ответить. Но если я вижу, что идет обсуждение репертуаризации человека, я помогу, я включусь, там свои какие-то соображения дам. Не прячьтесь там где-то по углам в этих парах. Делайте это коллективно. Вы же для этого здесь. Так, не поняла в итоге, как быть с препаратом. Приняла 3 недели назад карциносином, и он все это время разворачивается. Симптомы приходят на 3-7 дней и сами уходят. Как понять, что их надо проработать или просто прожить? Что значит симптомы приходят на 3-7 дней и уходят? Разные симптомы, одни и те же симптомы, не очень понятно. Люди, сделайте мне репертуаризацию. Вот. Те, кто, опять же, давайте как бы быть сознательными и порядочными людьми. Вот сейчас многие после этого эфира будут просить репертуаризацию в чате. Пожалуйста, если вы репертуарий держали в руках 2 раза и особо пока еще не очень с ним подружились, не бегите, не беритесь за это. Посмотрите, как это, за это возьмется кто-то другой, кто уже, например, давно в нем ковыряется, да? Пусть они попробуют проковыряться, а вы понаблюдаете, это будет для вас опыт, вы чему-то научитесь на этом. Но вот чтобы не было вот этой игры в то, что я сейчас приду и, значит, вот решу там человеку, избавлю человека там от онкологии условно, просто взмахом волшебной палочки. Давайте сознательно подходить к вещам. За репертуаризацию других людей в чате беритесь те, кто действительно знаком с репертуарием, уже понял для себя, по какому принципу составлены рубрики, которому в том числе нравится это делать, у которого прошел этап страха и непонимания всего этого талмуда, да? Вот беритесь тогда и делитесь. Будьте готовы к тому, что другие люди будут критиковать вас и будут писать «я не согласен», там «не согласна», «здесь я бы там так-то, так-то». Не устраивайте срача в этом чате, основанном на вашем эго, о том, что кто-то вам сказал что-то против вашего мнения. Учитесь слушать друг друга, и в этом всем вы найдете истину, в этом обсуждении коллективном. Пожалуйста. Это на самом деле странно, что вы раньше это не начали делать, но вот сегодня я четко поняла, что как бы окей, хорошо учиться репертуаризировать на себе самостоятельно, но вообще-то всегда лучше делать репертуаризацию кого-то другого, а себе просить помощи кого-то другого, потому что это действительно очень сложно. Вот. Кейсы по слотам будут еще разбираться. Кейсы по слотам еще будут разбираться. Я сейчас отдельный, кстати, пост напишу. Уже всю эту неделю хожу об этом, думаю. Я хочу, чтобы мне админы помогли в этом чате, в том числе и на канале. Мне нужно, чтобы те, кто у меня писал анкеты, неважно, октябрь, ноябрь, январь, какой угодно месяц, поднимите руку, потому что я хочу свериться со своей системой. У меня, так как я беру кейсы очень хаотично, как бы вне порядка какого-то, я все-таки хочу сейчас сделать некий общий знаменатель для себя, четко увидеть картину, какие кейсы с какого месяца у меня до сих пор не закрыты, и немножечко все-таки начать работать с ними по принципу самые старые, как бы пойдут в начало, и двигаться в какой-то хронологии, потому что из-за срочных кейсов, в которых навалилось просто миллиард, вообще все съехало, и мне это не устраивает. Я хочу немножко какой-то порядок в этом навести. Поэтому те, кто оформлял слоты на все предыдущие месяцы, пожалуйста, я об этом напишу еще пост, понятно, что не все там сейчас слушают эфир, поднимите руку, напишите админам или там админы, я не знаю, соберите эту информацию, или я, возможно, может быть, вот в этом посте, который отдельно будет, прям скажу, напишите здесь там плюсик, но нужна будет ваша электронная почта, чтобы я могла вас в системе найти. Короче, мне нужно сейчас понять, сколько у меня кейсов осталось незакрытых, с каких месяцев, и сверить это с тем, что мне показывает система, потому что периодически у меня получается, что кейсы задвоенные там. И мне нужно точно знать, что я могу, вот один я проработала, а второй это дубль, и я могу его закрыть. Так, ребята, я вынуждена бежать. Надеюсь, что сегодня было для вас полезно, для каких-то осознаний и в части того, как работает гомеопатия вообще, гомеопатия с онко в частности, и про какие-то наши процессы внутренние под воздействием гомеопатии. Кейсы на самом деле очень такие репрезентативные, побудьте, так сказать, с этим. В следующий раз у нас будет эфир «Теория препаратов», мы вернемся к нашим волшебным беседам, где мы посмотрим на новые картины, новых костюмчиков, и продолжим оттуда. Забегая вперед, скажу, что уже в ближайшее время я планирую начать новую инициативу, где я буду больше общаться с вами офлайн лично. За счет того, что я хочу все-таки начать перемещаться по разным точкам и встречаться с узкими группами людей, которых интересует тема гомеопатии в частности. Поэтому имейте в виду, скоро появится календарь моих каких-то где-то там перемещений. Правда, единственное, это все будет приурочено к благотворительным проектам и благотворительным целям, в частности, к тому же приложению, поэтому это будет недешево. Участие в этом можно будет организовывать и онлайн, и это будет за 2 копейки. Но те, кто будут присутствовать офлайн непосредственно на моих встречах, это будет не 2 копейки стоить точно, потому что средства будут собираться на энное количество вещей, в том числе на окончание работы приложения. Осталось совсем чуть-чуть, но нам нужно финансирование. Поэтому... В общем, много разных интересных инициатив от меня в будущем ждите. Всех вас обнимаю. Я побежала. У меня впереди долгая дорога, потому что у меня скоро день рождения. В ближайшие же дни. И мы решили в связи с этим релокироваться в другую точку. Туда нужно успеть сегодня доехать. У меня впереди дорога. Поэтому побежала собираться. Всех люблю. И следующий эфир будет уже в начале следующей недели, после того, как я вернусь в Москву. Пока-пока. Надеюсь, что запись у нас этого эфира будет доступна скоро. Всем пока.